Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях частно практикующий юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Добрый день, Мария! Добрый день, уважаемые слушатели!
278-96-41. Именно посредством этого номера телефона ваши вопросы к нам в программу и попадают. Код города 343. Смотрим, что пришло на сегодня. Здравствуйте, я в разводе. Отец лишен родительских прав, но алименты он не платит. Судебный пристав говорит, что не может ничего с него снять, потому что официально должник не работает. Я понимаю, что пристав просто не хочет работать. Как мне быть дальше, чтобы все-таки добиться элементов?
Вопрос о разводе. Вопрос о разводе – это одни из самых сложных вопросов. Во-первых, я бы рекомендовал опять находить специалиста по разводам, чтобы он вас сопровождал в этом. Здесь, ну, можно ногу сломать. И не только ногу, главное нервную систему, сэкономьте на нервах. А здесь не совсем понятно, они в разводе, так.
Но отец лишен.
Отец лишен, он обязан платить
элементы. Обязан,
по всей видимости,
но не платит.
Да, я предполагаю из самого вопроса, что когда оформляли развод, вот, оформили по статье, ссылались на статью 81 Семейного кодекса, где алименты привязываются к размеру заработной платы. Например, в общем случае на одного ребенка это 1/4 от зарплаты работника, на двух детей 1/3, более трое и более, там уже половину, там хоть 10 детей, половину только могут у него забирать. Это пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса. Однако доли могут быть увеличены, там, исходя из положения, чтобы дети не пострадали и так далее. А есть еще один момент. Статья 83 этого же Семейного кодекса, она говорит о другом виде алиментов. Это алименты в твердой сумме. И вот по всей видимости, автору нашего вопроса, ей необходимо в суд, это однозначно, если пристав говорит, что у него нет зарплаты, значит размер алиментов был привязан к зарплате. А если бы был в твердой денежной сумме, например, 20 тысяч, не меньше 20 тысяч рублей,
то там плевать уже, есть зарплата, нет зарплаты.
Да, да, он просто копит долги. И с пристав будет у него имущество какое-то там появилось, машинку купил, ну здорово, зарегистрировались, а вот пожалуйста, ну и арест накладываем на это. Здесь необходимо сейчас совершить вот такое юридическое действие, подать заявление в суд, вот по месту жительства, подать заявление в суд с требованием установить алименты в твердой денежной сумме и обосновав, почему такая сумма должна быть у ребенка.
Чеки собирать.
Да. Можно чеки собирать, да, чеки собирать.
Ну, то есть я к тому, что какое-то подтверждение вот суммы, оно должно быть.
Да. Но тут, вот видите, спорный такой вопрос есть, например, я иногда не только на стороне мам выступаю, но на стороне пап, которых требуют алименты, да, а иногда занимаю такую позицию, что папа должен, как бы чеки, все прочее, папа должен 100% содержать ребенка. У нас Семейный кодекс говорит, что отец и мать равны в своих правах. То есть и мать должна участвовать в содержании детей, и отец. То есть полностью говорит, что он должен содержать ребенка на 100%, но у нас равные права. Это такой вопрос. Суды по-разному смотрят. Знаете, очень сложно выступать на стороне папы, когда судья женщина, помощник судьи женщина, представитель опеки женщина.
Еще разведенные с детьми.
Да. И они смотрят на нас. Ну, стараемся в эмоции не уходить. И здесь очень часто я, ну, как немножко, может быть, в сторону мы отошли, но я стараюсь своих доверителей не брать в такие процессы, потому что там начинается взаимное доказывание. Все грехи друг другу припоминают, а у нас юридичка, и судью я понимаю, ему нужно определиться конкретно, какие требования выслушать, какие принять. Вы хотите в твердой денежной сумме, а вы хотите в зарплате. Хорошо, у вас зарплата, почему вот в твердой денежной сумме? Чаще всего это непостоянные заработки. Вот наш случай, вот этот папочка, он как раз сюда попадает.
Ну или скрывает, или там неофициально,
а
или
как-то. Неважно уже, он приносит справку 2 НДФЛ, что у него там 15 тысяч зарплата, да, там, ну это не то. Да, где там бери деньги, это уже твое. Ты должен 20 тысяч выплачивать, как мы договорились, как суд вынес решение. Вот, поэтому, а если, например, у отца, вот как в моем случае, например, у него справка 2 НДФЛ, он работает, получает там условно 50 тысяч стабильно, там, справка за 3 года. То есть у него конкретно есть зарплата, к которой можно привязать, вот, ну, там размер, да, там двое детей, одна, значит, две трети, ой, одна треть.
Угу. Ну, то есть получается, что вообще по-хорошему, если человек не хочет платить алименты, он и не будет их платить. Что-то для того, чтобы заставить его их платить, сделать можно. Ну, вот в частности, подать в суд на твердую денежную сумму какую-то. Да. Но если он не захочет, и у него нету, или он там работает неофициально, ну... Удачи вам.
Смотрите, нет, не только удача. Смотрите, приставы, да, бывают. Есть приставы, которые...
Ну, как в любой профессии, хорошие, плохие.
Точно так же жаловаться, да, там их действия обжалуются. Это есть целая процедура, которая... И они этого не любят, когда их действия обжалуют. Вот, если есть требования, да, ищи, какая у него недвижимость есть, какой-то где-то доля в уставном капитале. Иногда вот эти миллионеры с справкой 2 НДФЛ в 15 тысяч, а у них там, знаете, доли в капитала уставного в каких-нибудь солидных организациях. Сейчас... Вот, знаете, раньше практически невозможно было найти, а сейчас все прозрачно.
Сейчас все прозрачно, находим в интернете, ну, там, я, если я правильно помню, эта справка там небольших денег стоит, ее можно принести приставу, который увидит, что, ага, вот у него тут квартирка, вот у него там что-то еще.
Ну, лучше бы, если бы действие совершал сам пристав, вот это профессия такая.
Хотелось бы,
защищать.
Да. Так, следующий вопрос. Хочу купить квартиру. Часть суммы есть наличными, часть оформить в ипотеку, часть ипотеки потом погасить материнским капиталом. Можно ли так сделать? Какая последовательность действий? Сначала оформить ипотеку и потом ее гасить наличными и мат-капиталом, или сначала оформить платеж наличными и мат-капиталом, как первый взнос, а потом уже оставшуюся сумму ипотекой? И еще, у меня сын 5 лет, наделение долями происходит автоматически при прописке, или мне надо самой бегать и оформлять документы, как?
Разделим вопрос на две части. Первая
только
часть,
на две, как мало.
Собственно. Ну, там, конечно, больше. Там под вопросы появляются и так далее. Смотрите, давайте вот вспомним просто для слушателей, напомню, что такое материнский капитал. Это денежная помощь от государства, которая выдается при рождении или усыновлении, кстати, угу, ребенка. Но деньги не перечисляются сразу. Вместо них вы получаете сертификат с определенным номиналом, который можешь потратить на разные цели, даже разделить его на несколько целей, там, например, образование, пенсию матери или улучшение жилищных условий, строительство или покупку дома-квартиры. Мы видим, что у нашего автора вопроса есть наличные деньги. Это уже хорошо.
Ну, часть, видимо, да.
Да. Конечно, вот... Это не рекомендация, потому что у меня не все вводные. Надо приходить, действительно, находить живого юриста и садиться с ним, чтобы он вам задавал вопросы и как коуч вытаскивал из вас вот эти ответы. Потому что вот здесь очень много вот к вопросу, у меня вопросов как юриста возникает. Смотрите, для банков мат-капитал, просто наличие мат-капитала, не станет гарантией для выдачи ипотеки. Они рассматривают вообще все факторы платежеспособности, постоянный доход, покрывающие расходы на проживание и ежемесячные платежи, а также кредитную историю. Это они все смотрят. Поэтому агенты, например, кто риэлторы занимаются этими вопросами, они рекомендуют добавлять к первоначальному взносу собственное средство. То, что у вас есть собственное средство, это повысит ваш шанс получить ипотеку, ну, на более выгодных условиях. Угу. Вы хорошо выглядите в глазах банка, вы уже с деньгами пришли, плюс к этому материнский капитал, что очень хорошо. Вот. Но по закону банки не должны отказывать и в случаях, если взносом стал только мат-капитал. То есть вы для себя определитесь. Готовы деньги потратить? Они у вас кубышку отложены для ипотеки. Лучше сейчас носить, а не ждать, когда стоимость, ваши деньги, угу, ну, к сожалению, деньги, да, дешевеют.
Да.
Инфляция. Да, у вас есть хороший взнос. И плюс материнский капитал. Для банка вы лакомый кусочек. А вот здесь, вот это очень кратко, опять же, исходя только из того, ну, что у нас есть.
То есть, в принципе, можно и хорошего риэлтора найти, который вам как-то посоветует.
У меня прекрасный был риэлтор, но, к сожалению, он уехал из страны, но это действительно, вот есть иногда действительно, как мы с вами говорили, юристы-жулики попадаются,
да,
это риэлторы-жулики, а иногда черные риэлторы бывают. Таких вот риэлторов надо передавать из рук в руки,
да.
Просто-напросто.
Там к списку с хорошим знакомым врачом, там, не знаю, юристом, сантехником. добавляем еще и риэлтора сюда же. Ситуации разные бывают.
И вот здесь он вас проведет. Они действительно, они знают нюансы вот этого законодательства, которое связано с материнским капиталом, как его можно... Вот не верьте вот тем конторам, которые... Сразу говорю, законных путей обналичить материнский капитал, как в интернете все, их просто нет. Угу. Есть только незаконные пути. Вложение мат-капитала в ипотеку – это правильное решение. Если у вас еще есть свои финансы, это совсем хорошо.
Угу. Так, то есть, что лучше? Сначала оформить, а потом наличными мат-капиталом, или все-таки там сначала там платеж, а потом это? Какая последовательность?
Последовательность. Сначала мы должны идти в банк, должны найти продавца, объект недвижимости, который собираетесь приобретать. Выясняйте условия там. Это может быть на этапе строительства, это может быть готовый объект, да. Вы понимаете, что ваших средств не хватает, у вас есть ваши средства, плюс материнский капитал, плюс оставшиеся. Вы ищете банк. Ну, чаще всего застройщик рекомендует банки, с которыми он работает на выбор, да. Вы ищете банк, который приемлем для вас, идете в этот банк, сдаете документы все вместе с застройщиком, там, что вы готовы взять ипотеку. Банк рассматривает ситуацию, или одобряет ипотеку, или нет. Все, вы подписываете договор. Договор покупки недвижимости, в котором прописано, какую часть вы внесли деньгами, какую часть мат-капиталом, какую вам покрывает ипотека. И эта квартира оказывается в залоге у банка до выплаты ипотеки. И вот здесь связан второй вопрос, из него вытекает.
Кронотделение долями, короче, да, автоматически или побегать?
Автоматически это не происходит. Вот смотрите, я вот тот случай только возьму, когда...
Ужас какой.
Да, когда у нас, вот мы, что сейчас расписали, там могут быть разные варианты. Мы исходим из того, мы смоделировали из вопроса нашего слушателя вот такую ситуацию. Деньги внесли, мат-капитал, ипотеку им одобрили, все внесли. Вот здесь такой есть момент, очень кратко. Но опять, вопрос-то а очень объемный.
Угу.
Мы связаны
к сожалению, рамками программы немножко ограничены.
Иногда часами просто общаешься с клиентом, потому что очень много нюансов, тонкостей, которые, а мы как-то об этом не подумали. С юристом много очень вспоминается. Так вот, очень кратко. Значит, первое, что должен банк, должен подписать с вами как заемщиком, с вами как заемщиком соглашение, в соответствии с которым после погашения ипотеки в течение полугода, когда ипотека снята, обременение снято, ребенку выделяется доля в этой квартире. Это все оформляется посредством участия пенсионного фонда. Мать ребенка должна обратиться с соответствующим заявлением. Это, этого не избежать. Заявление надо писать. Со своей стороны пенсионный фонд, прежде чем перечислить средства мат-капитала, потребует заверенный документ, обязательство от продавца недвижимости. Я там про банк сказал, нет, продавца недвижимости. Этот документ будет являться гарантией того, что в условленный срок приобретенная собственность перейдет во владение покупателя. Это соглашение, оно так и называется. После покупки квартиры или погашения ипотеки за счет средств материнского капитала новое жилье переходит в собственность матери, которая должна выделить доли детям. Если недвижимость до погашения долга по ипотечному кредиту средствами материнского капитала была в залоге у банка, а она вот в нашем случае в залоге, да, то перед выделением долей обременение нужно снять. Процедура снятия обременения проводится Росреестром опять по заявлению обеих сторон кредитного договора. Далее в течение, как я сказал, полугода после закрытия кредитных обязательств перехода жилья в собственность необходимо выделить доли в квартире детям и супругам. Это очень кратко. Это мы, смотрите, вот только вот здесь мы почитали, где-то 4 у нас заявления получается. Четыре заявления. Поэтому еще раз отвечая на вопрос нашего случая. Автоматически при прописке? Нет. Еще раз, прописки, во-первых, у нас не существует со времен СССР. У нас есть регистрация по месту жительства. Регистрация по месту жительства – это такой институт правовой, когда человек просто показывает, что является его местом проживания, куда направлять официальные документы и так далее. Много тут последствий. Но он никак не связан ни с собственностью, ни с долями, ни с какими-то другими правовыми вещами.
Угу. Ну, мы на самом деле время от времени в наших программах напоминаем о том, что есть вопросы простые, где можно довольно просто и не настолько там объемно ответить, что да, там такая ситуация, вот лучше заявление в суд, в такой-то, да. в такой-то. А есть ситуации, вот как с материнским капиталом, потому что это настолько огромный пласт в юриспруденции, да. знаний, что тут действительно... Просто так в рамках там 5-15 минут нашей программы не ответить, поэтому иногда мы действительно советуем не экономить на юристе, а экономить на своих нервах и своем да. здоровье, и уж один раз все как бы оформить, чтобы все потом было хорошо.
Вот даже обратите внимание, Мария, вот в этом случае, я вот всегда говорю, у нас... кодифицированное законодательство. У нас есть трудовой кодекс, гражданский кодекс, налоговый кодекс, семейный кодекс. Так вот, в этих вопросах, связанных с мат-капиталов, у нас вот и семейный кодекс, и гражданский кодекс, и налоговый кодекс. Трудовой, может быть, не в той мере, и хотя тоже иногда смотрят, мать работает, да, принесите, это тоже трудовые отношения. Это, наверное, одна из самых сложных, комплексных задач. Здесь нужны ну, или очень проверенные риэлторы, которых вам рекомендовали. Прислушивайтесь к людям, которые что-то прошли, подобное, может, прошли. Есть чаты, есть телеграм-каналы, где люди общаются на эту тематику, рекомендуют. У нас, наверное, самый живой чат, это чат подъезда нашего, 33-этажного. Ну, да. Там можно и сантехника найти там проверенного, и найти, юриста да. найти проверенного. Так что вот.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что в гостях у программы был частно практикующий юрист Олег Попов, а телефон для ваших вопросов 278-96-41. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.